Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях ведущий специалист историка мемориального отдела усадьбы Владимира Платоновича Сукачева Альбина Михайловна Зайцева. Добрый день, Альбина Михайловна.
Здравствуйте.
Как долго вы работаете в музее?
В этом году исполнится 10 лет, как я пришла работать в музей.
И сразу на должность ведущего специалиста.
Да, потому что у меня большая территория, это парковая территория, плюс зимний сад усадьбы. Ну и, конечно, как у всякого научного сотрудника, у меня еще есть своя научная работа.
А вы можете назвать, какая научная работа, чем вы занимаетесь и чем вы можете, вот, ну, скажем так, погордиться?
Ну, я изучаю историю зимних садов Иркутска, прежде всего усадьбы Сукачева, все, что связано с парком Иркутска, историю иркутских парков, соответственно, потому что узнать о чем-то конкретно можно лишь изучая много того, что было в Сибири, потому что документов непосредственно по парку сохранилось очень мало, по усадьбе, по зданиям есть исторические данные, фотографии, а вот по парку ни планов не сохранилось, и фотографий очень мало. Поступили только к нам в последнее время интересные фотографии.
Ну, то есть у вас такой хороший, богатый архив, да?
Ну, архив у меня не очень богатый, но я стараюсь его пополнять. И всегда что-то, то, что новое появляется, я стараюсь донести до наших посетителей, рассказать об этом в своих экскурсиях и на тех мероприятиях, которые проходят у нас в усадьбе.
Хорошо. Ну, вот обычно музей ассоциируется с научными исследованиями, да, вот выставочными какими-то проектами, и вот вдруг зимний сад, парковая зона. Ну вот каким был вот этот парк и зимний сад, когда вы пришли в музей? Какими вы их увидели?
Начнем тогда уже с зимнего сада. Зимний сад был в основном уже сформирован до моего прихода, потому что открылось после реставрации главное здание усадьбы, и, соответственно, коллекция зимнего сада была сформирована. В то время было около 70 растений. Это были растения разные, и тропические, и субтропические. Ассортимент этих растений подбирался с помощью сотрудников Сифибра. При этом подбирались растения, которые были на некоторых фотографиях, которые были сделаны еще Владимиром Платоновичем Сукачевым. И на этих фотографиях видно, какие растения тогда были. Вот тогда ассортимент подбирался. Но сейчас ассортимент, конечно, расширился в связи с тем, что я стараюсь показать растения того времени, конца 19 века, плюс какие-то выставки проходят, мероприятия. Ну, сейчас уже растений больше 100 экземпляров.
А каким парк был?
Парк был, конечно, весьма запущенным, потом началась его реконструкция, это было 2013-2014-2015 года, когда произведены были восстановительные посадки, и, соответственно, были удалены старые деревья, ветроломные деревья, те, которые, ну, не соответствовали облику парка, опять же, по представлениям реставраторов. Ну и потом уже началась работа непосредственно по уходу за парком, воссоздание цветников. Мне очень хочется, например, воссоздать исторический розарий, который был у Владимира Платоновича Сукачева. Об этом есть упоминание в его письмах. Хотелось бы восстановить цветники из многолетников, которые тогда были популярны. Это нам сейчас кажется, что вот те ракари, альпинарии, все это что-то новое. Нет, это все уже было, все это было давно, и был очень богатый ассортимент не только многолетних растений, были и однолетники. Нам в этом помогают и жители города Иркутска. Несколько лет назад нам подарили 2 каталога растений, которые были в то время в Иркутске, и, соответственно, они вполне могли быть у Сукачева. Есть еще и ботанический сад. Основой его коллекции стало собрание Баснина. и соответствующие параллели мы можем провести, потому что Баснинский сад находился недалеко от того дома, где когда-то жил Владимир Платонович Сукачев, и он вполне мог бывать у Басниных, мог видеть что-то, и, конечно, какие-то растения могли перекочевать и от Баснина к Сукачеву.
Ну, давайте все-таки напомним нашим радиослушателям, где находились эти дома. Потому что это же ведь получается у нас площадь труда сегодняшняя, да, бывшая,
да,
вот
да.
Ивановская площадь, как раз там стоял дом, который принадлежал семье Сукачевых, а усадьба Баскиных, она как раз находилась вот, по существу неподалеку. Это вот сегодня улица Свердлова,
да.
И поэтому, конечно, эти вот сады
они вполне могли знакомы быть, общаться. И, конечно, мы вот когда пополняем коллекцию, мы ориентируемся на те растения, которые были когда-то у Баснина, ну и, соответственно, на другие какие-то исторические материалы, какие-то сведения, воспоминания современников того периода.
Ну, давайте все-таки поговорим вначале о зимних садах, да? Тут немного истории. Традиция выращивания комнатных и кадочных растений начинается с Древнего Египта. На египетских изображениях, а им более 3000 лет, видны маленькие деревья и кустики в каменных вазах и лотках. Древние римляне пошли еще дальше. Они украшали свои дома не только цветущими растениями в кадках, подвесных горшках и корзинах, но и строили для них крытые слюдой обогреваемые теплицы. Но именно в Средней Европе с ее холодным климатом широко распространилось строительство специальных жилищ для растений. В конце 17 века знатные и богатые люди начинают интересоваться теплицами. Их строительство считалось престижным. Сначала это были в основном защищенные помещения, тогда их начали называть оранжереями для апельсиновых деревьев и других видов цитрусовых, для пальм и финиковых деревьев. Со временем вместо закрытых стенами теплиц появились легкие постройки, оранжереи и зимние сады. Но вот как часть дома, защищенная от ветра и дождя остекленением, зимний сад вошел в моду вслед за техническим внедрением домашнего отопления в европейских загородных усадьбах XIX века для размещения на зимнее время садовых пальм. А вот в России первые зимние сады появились в начале 17 века в Кремле при царе Михаиле Романове. Они располагались на крышах складских помещений и назывались верховыми и набережными, в зависимости от места расположения. Определенный микроклимат, созданный в этих комнатах, позволял культивировать не только экзотические растения и диковинные овощи, но и фруктовые деревья. Скорее всего, крыш такие сады не имели, но были украшены фонтанами и водоемами. А вот в 18 веке в усадьбах стало модным устраивать крытые оранжереи. Они служили не только для выращивания хорошего урожая, но были и местом отдыха. В таких залах обитали экзотические птицы, стояла изящная мебель, били фонтаны. Ну, как правило, это были отдельные павильоны, но иногда их пристраивали и к жилым помещениям. Вот у меня вопрос. Кто способствовал распространению названия «зимний сад» в нашей стране?
Словосочетание «зимний сад» в России появилось во времена Потемкина. Всем был известен его замечательный Таврический дворец, и именно Потемкин ввел в обиход русское название «зимний сад». Для россиян это было очень интересно, потому что климат у нас весьма суровый, зима длинная, и вот ощутить сад в закрытом пространстве, это словосочетание и прижилось — зимний сад. И сейчас мы называем зимними садами помещения, которые являются продолжением жилых интерьеров. И отличие оранжереи от зимнего сада в том, что зимний сад предназначен для того, чтобы после прохождения каких-то помещений пройти в специальное помещение, где прежде всего комфортно будет человеку, где он может наслаждаться растениями, их красотой. А оранжерея – это специально построенное помещение, прежде всего, где создаются условия для растений. Поэтому в зимних садах чаще всего, ну, такие элементы, как пол, чтобы удобно было ходить, растения в больших горшках. В XIX веке это могли быть и деревянные кадки, могли быть и шамотные горшки. А в оранжереях прежде всего создаются условия для растений, и растения там все помещены в грунт. Для прохода посетителей создаются только дорожки. То есть главное назначение зимнего сада – это удовлетворение эстетических потребностей посетителей, ну или хозяина, владельца этого помещения.
А вот насколько популярны были зимние сады в нашем городе? Вот, насколько мне известно, зимний сад был в доме Волконских. Мария Николаевна Волконская устроила его на застекленной веранде над парадным входом. Кстати, вот сам сад был восстановлен в 2004 году, но зимний сад Сукачева значительно превосходит сад Волконских и по своим размерам, и по количеству растений. Но это понятно, во-первых, разница во времени, конечно, да, и приспособленность помещений. Вот зимний сад Сукачева изначально планировался в главном доме или были какие-то другие проекты? И вот какова площадь зимнего сада и сколько сегодня в нем находится растений?
Зимний сад – это был построен в 1888 году. Это была завершающая постройка. Усадьба начала строиться в 1882, и уже самый крайний – это был пристрой для зимнего сада с бильярдной. Это был диагональный каменный пристрой. Пристрой этот очень интересный. Он оформлен оригинально. Кессонный потолок, профилированные пояски, объемные резные элементы, полуциркульные окна со сложным криволинейным членением, филенчатые двери с профилированной наличкой. Все это вместе создавало художественно законченное и безупречное в плане пропорциональности пространство. Почему каменный пристрой? Потому что под зимним садом располагалась котельная. Там был глубокий подвал и чугунная печь. Справа и слева от выхода в парк были расположены голландки. Таким образом, помещение было светлое, теплое. Высота помещения от 3,5 до 4,5 метров в части каменной, ну а площадь зимнего сада 120 квадратных метров. Ну и сейчас там 120 растений примерно. Чуть уменьшается, увеличивается это количество, потому что какие-то растения достигают большой высоты, но какие-то не выдерживают этих условий, потому что это все-таки нужно учитывать, что это условия комнаты обычной, и поддержать там влажность и создать условия для некоторых растений бывает весьма проблематично. Но у нас есть растения высотой и 4 метра, и занимающие большой объем. Ассортимент их иногда обновляется, но мы стараемся придерживаться исторических традиций, тех, которые были при Владимире Платоновиче Сукачеве.
Ну, если сейчас достаточно просто растения доставить, да, вот к нам в Иркутск из разных стран, да, а раньше-то как? Ну, где Иркутск, где та же самая Бразилия, да? Вот как попадали в Иркутск эти растения, ну, скажем так, в 19 веке? Как их вообще транспортировали?
Конечно, вопросы транспортировки были крайне сложными. Все растения в основном поступали в виде семян. Вот представьте себе, сейчас мы приходим в зимний сад, и наших посетителей особенно ничем и не удивить. Но когда начинаешь рассказывать о том, что вот в тех же каталогах, например, 1896 года, пальмы, ассортимент, перечисляются семена. Вот представьте, как это было сложно привезти семена, высеять и выходить это растение. И, соответственно, и другие многие растения. Часть растений Владимир Платоныч и Надежда Владимировна привозили из своих путешествий. Они очень много путешествовали по Европе. И вместе с картинами Владимир Платоныч неизменно отправлял в Иркутск ящики, если позволяла погода, если было лето, чтобы не заморозить какие-то небольшие саженцы, клубни, луковицы. Все это привозилось в Иркутск и старательно высаживалось и выхаживалось, чтобы радовать не только Надежду Владимировну, которой не хватало южанки по рождению, конечно, в наших северных и холодных местах ей не хватало солнца, но и окружающих. Владимир Платоныч был очень щедрым человеком. Он показывал свои картины горожанам. Точно так же он демонстрировал и зимний сад, и, конечно же, делился теми растениями, которые были у него, и обменивался ими.
напомнили мне одну историю, я вообще очень люблю ее рассказывать. Я в свое время очень много общалась с иркутскими ветеранами, и вот как-то задала вопрос одной такой достаточно уже вот в возрасте иркутянки, а вообще вот как вы, откуда вот семена там привозили, или, допустим, модели каких-то платьев, костюмов. Она мне сказала: «Из Парижа, доченька». Это было, конечно, так забавно. И вот вы сейчас рассказываете о том, каким образом привозили, конечно, вот Сукачёва сюда, в Иркутск, диковинки. Ну, конечно, в первую очередь, правильно, это семена, самая, по-моему, простая транспортировка.
И еще я хотела бы дополнить, что вот Василий Николаевич Баснин, сад которого начал существовать с 1834 до пожара 1879 года, он очень много времени уделял экзотическим растениям. Он заказывал, платил огромные деньги. Эти растения привозили из Австралии, из Японии, из Юго-Восточной Азии и из европейской части. Он заказывал в Риге растения. То есть коллекция сибирских зимних садов была весьма обширна.
Говорят, что у него дыни, ананасы произрастали, да?
Да, все это было у Баснина. И мы можем предположить, что и у Сукачёва была такая же замечательная коллекция.
Ну, а вот сейчас, вот так много растений, вы сказали, да, вот около 120 растений. А вот есть растения, которые наибольше пользуются популярностью у посетителей, да? Ну, вот, допустим, мне интересно, что такое померанцевые деревья? Вот что это такое?
Ну, у нас, к сожалению, сейчас нет померанцевых деревьев. Померанцевые деревья были тогда, когда только начинали зимние сады. Это гибрид помела с мандарином, и тогда назывались вот первые теплицы, оранжереи, когда еще не было такого разделения на зимние сады и оранжереи четкого. Там вот эти вот помещения назвали померанцевые домики. Потом постепенно уже их переименовали в оранжереи от слова оранж, апельсин. Ну и от померанцев как-то отказались, потому что появились более вкусные плоды экзотические, те же апельсины, лимоны, которые выращивали. Ну а если говорить о наших посетителях, что им нравится, часто поражает кофейное дерево, которое у нас высотой до 4 метров, оно цветет, плодоносит. Спрашивают, не варите ли вы кофе? Нет, мы кофе не варим, потому что для того, чтобы из тех плодов, которые у нас созревают, сварить кофе, нужен длительный процесс ферментации, мы это не пробовали. Но кофе плодоносит, мы охотно даем посетителям эти семена, чтобы кто-то мог вырастить у себя.
Кстати, это очень интересно, и вот, уважаемые радиослушатели, воспользуйтесь такой возможностью, если вы придете в усадьбу Сукачёва, в зимний сад, вот с вами могут поделиться таким экзотическим растением. А вообще вот что-то можно съесть?
В зимнем саду из съедобных, ну, конечно, нужно учитывать, что те растения, которые находятся у нас в зимнем саду, это чаще всего те растения, которые в природных условиях совсем по-другому выглядят. У нас есть и гранат, да, но это опять же форма нано, мини-маленький гранат. У нас есть лимон, периодически цветет, плодоносит, да, мы этот лимон срываем, срезаем и можем попить с ним чай. Но у нас ограничивается все нашим помещением, мы не можем иметь очень много растений. Одного вида обычно у нас одно растение. У нас есть финиковая пальма, но в наших условиях, в условиях комнаты обычного жилого помещения, конечно, эта пальма не будет плодоносить. Но у нас плодоносит мурая метельчатая, это замечательное растение. Небольшой кустик, имеет очень такой тяжелый, насыщенный жасминовый аромат. И когда наша мурая высотой там 70-80 сантиметров, стоящая на подоконнике, начинает цвести, то этим ароматом наполнен весь зимний сад. Это, конечно, нравится посетителям, но кому-то такие ароматы не нравятся, да. Ну, мурая цветет не очень долго, но довольно-таки часто.
Отростки просят?
Нет, отростками мурая размножается очень плохо, она размножается в основном вот этими вот плодами. Но опять нужно учесть, что в музее это одно растение, мы не очень часто их срываем. Нам хочется показать, насколько красиво это растение, что оно может и цвести, и плодоносить, и очень декоративно выглядеть. Исторически это было любимое растение еще японских императоров, довольно было экзотическое. Ну, а сейчас это ничего особенного, обычное растение, которое можно купить. Еще интересно у нас из тех растений, что что нравится обычно нашим посетителям, это жасмин. Жасмин у нас цветет, и в условиях комнаты он может вырастать, цвести, тоже очень приятный нежный аромат. Точно такие же ароматы дает лимон, когда цветет, приятно пахнущие. Ну и, конечно же, всем нравится, когда цветет гибискус китайский. Многие говорят: о, это гибискус, который дает чай каркаде, сразу приходится останавливать. Нет. Чай каркаде готовят совсем из другого вида. Гибискус абдарифа. Пожалуйста, не отрывайте наши цветочки, чай из них не получите.
Ясно. Ну, все-таки давайте вернемся. Вот 19 век, да, то есть когда экзотические растения становятся вожделенным богатством. Ну, вот мы с вами уже говорили, что транспортировка их, конечно, это немалые трудности, потому что они ведь могли и засохнуть, да, и вот увидали в ящиках, особенно во время морских путешествий, и вот только лишь немногие экземпляры до своей цели добирались, ну, относительно неповрежденными. Но и цена, конечно, была отсюда очень высокая. И вот, вы знаете, я узнала, что в начале 19 века английский врач Уорд случайно сделал открытие, которое помогло сберегать драгоценные растения. Может быть, вы расскажете об этом?
Это, конечно, веха. Это 1834 год. До этого, как вы сказали, Ирина Ивановна, что растения поступали от путешественников. Специально снаряжались ботанические экспедиции, которые привозили растения. Но морской ветер, брызги, совсем другой климат. И многие растения просто не могли доехать. Поэтому чаще всего привозили корни, клубни, корневища, семена. Ну и суккуленты доходили. Но и тогда становилось ботаникам, которые получали вот такие вот растения, что из этого вырастет, как выращивать. Проблем было, конечно, очень много. А Уорд заметил, что в небольшой стеклянной камере с высокой влажностью даже нежные папоротники хорошо себя чувствуют. Ну, вы все можете себе представить Лондон того времени, смог, туманы. Очень сложно было вырастить растения. И когда он заметил, что можно вот так вот стеклом накрыть какие-то растения, он придумал, сейчас мы можем сказать, обычный стеклянный чемодан. И тогда это назвали ящик Уорда. И вот такие вот ящики Уорда стали брать в путешествие, под стекло помещали растения. И тогда начался бум увлечения орхидеями, бромелиевыми, папоротниками. Особенно это стало популярно в Англии. Но вот это вот увлечение все-таки было дорогостоящим, и могли его себе позволить богатые люди. Но а горожане выращивали у себя обычные растения, которые были полезны для них. Это могли быть лимонные деревца, это могло быть алоэ столетник, которые обладали лекарственными свойствами, это могли быть фикусы, которые прекрасно собирали пыль. Но постепенно использование вот растений чисто в утилитарных целях отошло на второй план, и горожане стали выращивать уже более красивые растения, которые прежде всего радовали глаз и доставляли эстетическое наслаждение.
Спасибо, очень интересно. Но помимо зимнего сада, ведь и в усадьбе Сукачева есть еще парк. Мы уже начали о нем в самом начале нашей передачи говорить. Но ведь у этого парка тоже ведь очень необычная история. Я почему говорю? Потому что, ну, помню, как мои родители называли этот сад Дунькин сад, да, и хотя достаточно далеко находился этот сад от улицы, где стоял наш дом, на улице Халтурина, я вот один раз все-таки там побывала, и, конечно, была разочарована, потому что полное запущение были, там сломанные скамейки какие-то, вот все кустарники заросшие, а вот мой муж Игорь, он жил на площади Декабристов, и вот этот сад был любимым местом, как бы, развлечений вот местной ребятни, и он, кстати, мне вспоминал о том, что там был даже кинотеатр, вот дощатый, с простыми деревянными скамейками, вот аллея короткая, и там она заканчивалась каким-то полуразрушенным постаментом, и там стояла статуя то ли Ленина, ну, скорее всего, может быть, и Сталина, вот, и, конечно, все это как бы привлекало мальчишек, потому что там еще и была и футбольная какая-то площадка с самодельными воротами, и огромные заросли черемухи были, а вот в 50-е, 60-е 70-е годы здесь была танцплощадка, вот любимое место развлечения местной молодежи. И вот ветераны, с которыми я общалась, они вспоминали, как они вот на этой танцплощадке танцевали бальные танцы, там вальс-бастон, краковяк, фокстрот, танго. И, кстати, вот на эти танцы, вспоминали наши старожилы иркутские, приходили так называемые кишкадуи. Я сначала, конечно, не могла понять, интересно, что это такое. Оказывается, кишкадуи – это учащиеся вот этой школы музыкантских воспитанников. Они же ведь играли на духовых инструментах, поэтому вот так вот их и прозвали кишкадуи. Вот. Но я знаю, что вы собираете воспоминания иркутских старожилов вот об этом парке. Вот, может быть, и у вас что-то есть интересное?
Вот если говорить о истории парка, но мы вернемся немножечко. После того, как Сукачевы покинули Иркутск, это был 1898 год, они оставили все здания, был управляющий, здания сдавались в аренду, но наступила революция, и в 1920 году Надежда Владимировна Сукачева, есть документы, подтверждающие о том, что она передала здание и, соответственно, парк, все насаждения в дар городу. В верхней части парка, там, где были в основном здания, есть детский дом. Часть парка была вырублена под огороды, та часть, которую Владимир Платонович оставлял как естественный участок леса, тогда посчитали, что это не очень ценно, и на одном гектаре разместили огороды. И в 1930 году вот нижняя часть парка, на которой и находился Дунькин сад, была передана Нагорному району города Иркутска, и там организовали сад имени 1 мая. Но в простонаречии его называли Дунькин сад, потому что там работала кассирша Дуня. Очень часто к ней обращались, чтобы она кого-то там пропустила, где-то без билетика, еще что-то. Ну, вот так вот стал это Дунькин сад. Общая площадь усадьбы когда-то составляла около 5 гектар. Сейчас у нас осталось 3,8, потому что часть была занята ЗАГСом, часть какими-то другими постройками. И вот парк имени 1 мая составлял 2,5 гектара. В этом парке, конечно же, было размещено очень много сооружений, много скамеек, устраивались аттракционы, гигантские шаги там были, и кинотеатр был, и библиотека, и, конечно же, знаменитая танцплощадка. Там был тир, зверинец. Ну, если вот представить, что на такой площади 2,5 гектара столько много культурных сооружений, то, соответственно, какие-то деревья, которые были еще Владимиром Платоновичем высажены, они просто были утрачены, часть сломана. И к концу 50-х годов парк, конечно, представлял, ну, весьма печальное зрелище. В 1953 году город предпринял попытки восстановить что-либо. Были посажены яблоня ягодная, груша уссурийская, аллея, эта груша уссурийская еще сохранилась до нас. Ну, а капитальных таких усилий по восстановлению до 2013 года, конечно же, не было. И когда я пришла работать в 2009 году, ну, большая часть парка была весьма-весьма запущена. И разобраться, где были какие аллеи, было очень сложно. Но потом провели научное исследование, в которых принимал участие Сефибр, научно-реставрационная фирма «Традиция». Очень много изучили материалов, были составлены проекты. Ну и потом уже началась реконструкция. И вот по итогам реконструкции мы имеем представление о том, что было когда-то на усадьбе. А вот последние документы, которые мы получили, и фотографии, говорят о том, что на усадьбе был каменный грот с чугунной беседкой. Конечно, ни этот грот, ни эта беседка не сохранилась, но у нас есть фотографии. Мы можем представить, что это было очень красивое сооружение, и когда-то устраивались горки, потому что грот с беседкой стоял на возвышенном месте, точно так же, как сейчас павильон «Горка». Были очень красивые тенистые аллеи, их было много, деревьев было много, но мы надеемся, что те виды растений, которые были при Владимире Платоновиче Сукачеве, они сейчас высажены, они все растут, и через несколько лет мы надеемся, что парк приобретет тот вид, который он имел при Владимире Платоновиче Сукачеве. То есть не только те старые деревья мы стараемся сохранить, но и высадить те, которые были утрачены.
Вот я, кстати, хотела сказать о том, что ведь каждый год у нас происходят какие-то изменения. Вот появляются там новые посадки, да, вот то розы у нас вот новые появляются, то вот у нас аллея серебристых тополей появляется. Вот это музей принимает участие в каких-то определенных акциях, да? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Вот эти акции начались, посадка роз на аллее семьи в День семьи, любви и верности, началось уже с 2009 года и продолжается по нынешний год. Потому что тогда была реконструкция усадьбы, усадьба имела не очень привлекательный вид, велись строительные работы, дорожки мостились, и чтобы как-то привлечь посетителей, порадовать их чем-то, мы начали вот высаживать розу ругозу, шиповник морщинистый. Это самое неприхотливое растение, которое можно посадить 7 или 8 июля. И приходят семейные пары, это стало традицией, и примерно каждый год мы садим до 20 таких вот саженцев. Это не только дает возможность жителям города посадить кустик, который у нас остается, радует посетителей, но и принять участие в озеленении нашей усадьбы. В этом году у нас была еще акция в день древонасаждения, это тоже традиционный день древонасаждения, который родился в конце 19 века и был очень популярен. В этот день школьники, дети с участием взрослых производили посадки деревьев. И мы в этом году посадили такие же саженцы тополя серебристого. И надеемся, что они станут экранирующими посадками, потому что это быстро растущие тополя, которые нам подарил, кстати, Сефибр, и тоже украсят нашу усадьбу. Ну, а вообще вот так мы ничего не садим, ничего нигде не размещаем без ведома Центра сохранения культурного наследия, потому что это исторический парк, у нас есть план, в соответствии с которым мы ухаживаем за всеми растениями и стараемся сохранить его в том виде, в котором он восстановлен. Наша самая главная задача – сохранить и донести до следующих поколений то, что нам передано.
Вот, кстати, о сохранении. Вот в июле мы праздновали 170-летие Владимира Платоновича Сукачева, и к нам вот в Иркутск приехала его правнучка из Москвы, Ирина Владимировна Акимова, и вот она привезла в усадьбе свой подарок. Вот что это за подарок был?
Ирина Владимировна Акимова посадила на усадьбе два растения, это ирис и розу. И мы надеемся, что эта роза у нас приживется, и это будет основой нашего розария, о котором я так мечтаю. Но мы в этом году тоже попробовали посадить несколько роз, надеемся, что они перезимуют. И вот эти розы нам тоже, опять же, подарила фирма «Иркут-роза». То есть всегда находятся люди, которые хотят сделать что-то доброе для усадьбы. Но вот розарий, конечно, у Сукачевых был. И очень хочется его восстановить.
Кстати, мне рассказывала сама Ирина Владимировна, что она у нас в своем дачном участке выращивает до 40 сортов роз. Все-таки, видно, это семейные, да? Ну, да. А нам в Иркутск она в качестве подарка привезла вот эти вот прекрасные ирисы. Мы будем надеяться, что они тоже приживутся. Ну, посмотрим, вот у нас же все-таки впереди весна, да, и я думаю, что вот уже иркутяне, которые будут приходить в усадьбу, глядя на эти ирисы, они будут знать, что вот они посажены уже вот правнучкой Владимира Платоновича Сукачева. Ну, наша передача, к сожалению, подходит к концу. У нас традиционный вопрос, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Я бы хотела пригласить иркутян в наш парк, прежде всего для того, чтобы погулять, полюбоваться растениями. У нас в парке есть экскурсионная тропа, есть стенд, на котором обозначены деревья, прежде всего исторические, и возле исторических деревьев стоят таблички. Почитав эти таблички, можно получить какую-то информацию. Есть сайт «Тропа-38», который сопровождает экскурсионную тропу. Ну и, конечно же, я бы хотела пригласить всех поучаствовать в восстановлении усадьбы. Мы регулярно проводим какие-то мероприятия. Прежде всего, это, ну, сейчас, конечно, не сезон об этом говорить, но весной уборка парка требует очень много помощников, и мы всех всегда приглашаем на наши мероприятия. Ну, еще всех приглашаю в зимний сад. Сейчас это особенно актуально. Зимой уже. Зима не за горами, скоро будет холодно, а в зимнем саду будет зелень, всегда тепло, красиво, и есть чем полюбоваться.
И птицы поют тоже.
Ну, у нас есть кеннер, который радует нас своим пением.
Большое спасибо, дорогие радиослушатели. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была ведущая специалист историко-мемориального отдела усадьбы Владимира Платоновича Сукачева Альбина Михайловна Зайцева. Благодарим вас, Альбина Михайловна, за интересную беседу и надеемся встретиться с вами в наших следующих передачах, а также надеемся встретиться с вами уже как волонтерами, да, вместе с волонтерами вот на самой усадьбе, в саду и в парке для того, чтобы помочь вам, ну, скажем так, вырастить этот великолепный парк так, чтобы он радовал не только нас, но наших детей, внуков и правнуков. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.